У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Скорбную дату начала Великой Отечественной войны президенты России и Белоруссии встретили в Брестской крепости. В совместном заявлении, цитирую «Красную звезду», Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко решительно осудили любые попытки переписывания истории и ревизии итогов Второй мировой войны. Выборочному, политизированному подходу к истории должны быть противопоставлены честные научные дебаты. Только на такой основе Европа может извлечь надлежащие уроки из своей трудной истории, избежав повторения трагических ошибок прошлого, говорится в принятой декларации. К большому сожалению, текст документа не расшифровывает детально, кому конкретно обращен этот призыв. По контексту ощущается, что к Западу, к западным историкам. Но что с этим происходит на самом деле? Не грешит ли российская историческая наука выборочным политизированным подходом? И что означает в представлении обоих президентов вот эта вот ревизия истории? Кто занимается ревизией истории? У меня есть большое подозрение, что мой сегодняшний гость ровно этим и занимается. Я представляю его. Это главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Юрий одновременно присутствует у нас в качестве составителя сборника «Вторая мировая. Иной взгляд». Очень интересный сборник, я его прочитала, также прочитала второй участник нашей программы, обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какие из общеизвестных утвердившихся постулатов об истории Великой Отечественной войны, по вашему мнению, нуждаются в пересмотре? Я имею в виду те постулаты, которые действуют, которые актуальны на сегодняшний день. Второй вопрос. Зачем сегодня врать о войне, если врут, если вы чувствуете, что по-прежнему врут? А может быть и нет. Позвоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по номеру 9614 абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Юрий, с вами. Я сразу же с этого-то уже начну разговор. Я попрошу вас перечислить бесспорные с точки зрения российской уже исторической науки постулаты, которые, тем не менее, оспаривают авторы вашего сборника. Но логично будет сначала все-таки рассказать о самом сборнике, что за люди, что за авторы здесь собраны, я-то знаю, а слушатели нет. Пожалуйста.
В этом сборнике, который называется «Вторая мировая. Иной взгляд», собраны статьи о Второй мировой войне, которые публиковались в общественно-политическом журнале «Посев», начиная с 1948 года, то есть в течение 60 лет. Журнал «Посев» возник осенью 1945 года в Западной Германии, когда она была американской зоной оккупации. Этот журнал, который был сначала информационным бюллетенем, потом газетой, создали беженцы из Советского Союза, то есть люди, оказавшиеся на Западе при самых разных обстоятельствах. С годами это издание стало одним из ведущих в русском зарубежье. Комитет государственной безопасности СССР адекватно оценивал его как яркое антисоветское издание. За его провоз в СССР, хранение и уж тем более тиражирование можно было поплатиться свободой. И вот теперь возникла идея составить сборник материалов из журнала «Посев», касающихся Второй мировой войны.
Интересно, что у вас в предисловии говорится о том, что эти взгляды ведь тоже могли быть ошибочными. У вас есть публикации 48-го года, 50-го. Люди писали тогда, когда еще не знали о том, что вскроется через 30, через 40 лет. Так я понимаю, что это тоже не факт, то, что было написано и опубликовано тогда.
Ну, конечно, существует термин историография, наука об исторической науке, как что развивалось, на каком этапе, какое было видение тех или иных событий. Вот мы взяли честно и представили свои статьи. Конечно, некоторые суждения сегодня кажутся недостаточно точными. Но вот так мы мыслили, допустим, в 1960 году, так в 1950 году и так далее. Вот вы процитировали совместное заявление президентов Российской Федерации и Республики Беларусь. Мне очень запомнился термин «переписывание».
Да-да.
Значит, если против переписывания, а кто писал Евангелие, извините, что они считают Евангелием?
Вот это я и хочу начать с вами обсуждать. От чего мы отталкиваемся? Вот именно. А чего они отталкиваются, когда говорят, вот история, а вот ее переписывание? Что считает сегодня точным, сложившимся, сформировавшимся взглядом на историю Великой Отечественной войны? На начало Великой Отечественной войны у нас есть догма какая-то, вот такая, там, я не знаю, хрестоматия того, на что мы должны ориентироваться, и что нельзя переписывать с точки зрения двух президентов.
28 сентября 1939 года Советский Союз и Германия подписали документ, который я называю ровно так, как его назвала на следующий день газета «Правда» и газета «Известия». Он назывался «Договор о дружбе и границе между Советским Союзом и гитлеровской Германией». Был подписан договор о дружбе. Потом, в последующие десятилетия, мои оппоненты говорили, он не так назывался. Я его называю так, как его называла советская печать в 1939 году.
У вас алиби.
Вот, например, это. Дальше. Суждение о войне. Вышел сборник статей товарища Сталина о Великой Отечественной войне советского народа, где на вопрос о том, почему к началу осени 1941 года немцы были под Ленинградом, а к зиме под Москвой, был дан ответ вот простой, как правда. Мы их заманивали, чтобы потом крепенько, так сказать, вломить. А потом Сталин умер. Произошло 5 марта 1953 года. А 25 февраля 1956 года, последний день работы 20-го съезда партии, Никита Сергеевич Хрущев сделал доклад о культе личности и его последствиях. Немало места уделено теме «Сталин и война», где сказано, что отступление Красной Армии произошло, потому что Сталин плохо подготовился к войне, что все вооружение было хуже, чем у немцев, меньше, чем у немцев, что перед войной в 37-м, 38-м и так далее годах он расстрелял 40 тысяч советских военачальников. Тремя годами раньше за создание такого текста стерли бы в порошок. Теперь, начиная с 56-го года, это становится официальной точкой зрения, по крайней мере, лет на 10. В 65-м году Александр Некрич пишет книгу 41-й год, 22 июня, где эта тема развита. Но это уже ранний Брежнев. Ресталинизация, ну, частичная, но тем не менее. Вышел скандал по поводу книги Некрича. Для него это закончилось, конечно, нервотрепкой, но в конце концов эмиграцией, и, в общем, пошло во благо, так или иначе. При Брежневе пишется шеститомник «Великая Отечественная война» и 12-томник «Вторая мировая война». Казалось бы, 18 пухлых томов, да, в редколлегии тучные стада академиков, маршалов, генералов, профессоров. Все-таки ответьте на вопрос, сколько было в СССР танков новых и старых? Сколько в Германии было танков новых и старых? Русь не дает ответа, да? Uh-huh. Гоголь говорил по поводу подобных случаев. 1861 новый танк у СССР плюс некоторое количество старых. А некоторое количество это сколько? Ну и так далее. Появляется на рубеже 80-х-90-х годов Виктор Суворов, который пишет, что было 24 тысячи танков у СССР против 3500 танков у немцев. А если те критерии новизны или не новизны, которые прилагаются к советским танкам, наложить на немецкие, то у них вообще не было новых танков. И тут, конечно, народ, некоторая часть народа, как так Суворов говорит о том, что Сталин собирался напасть на Гитлера, вот, например...
Ну да, это главное, да. То, если кто-то, может быть, не знает, хотя таких людей, наверное, нет, это главная концепция книги Суворова, она состоит в том, что почему его ответ, Суворов дает ответ на вопрос, почему Советский Союз был не готов к войне, это потому что Сталин готовился не обороняться, а нападать, а это уже совсем другая история, и выстроено все было так, вся военная мощь страны, что это будет нападение и захват Западной Европы. Вот была его точка зрения.
Я не могу понять одного. Я не могу понять истерики по этому поводу. Вот господин Мартиросян пишет, наиболее подлыми из используемых против России лживых выдумок про западных апологетов злобной русофобии и антисталинизма являются мифы о событиях, произошедших накануне войны. Сколько экспрессии в этих словах. И дальше, что он считает
мифами. Мифом. Вот это мы обсудим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Обсуждаем начало войны и точки зрения на это самое начало войны. Спрашиваем вас, зачем сегодня врут о войне и врут ли вообще-то о войне? Может быть, все правда, все честно, все сейчас объективно делается российской исторической наукой и российской журналистикой. И заговорил Юрий Цурганов, главный редактор журнала «Посев», сейчас о точке зрения Арсена Мартиросяна. Я просто введу наших слушателей в курс дела. Арсен Мартиросян – это известный, я уже даже бы сказала, историк, который посвятил сейчас свою жизнь тому, что он развенчивает всякого рода ругательства в адрес Сталина, то есть он его пытается оправдать всеми способами. Он написал 5 томов по этому поводу. Мифы о Сталине, уже такие мифы, демократические, либеральные мифы о Сталине, он их развенчивает. И если говорить о точке зрения оппозиции сегодняшней прессы от 18 июня 2008 года, то газета «Красная звезда» берет огромное интервью у Арсена Мартиросяна, который, в частности, очень много рассказывает. Это огромный текст, где он по пунктам перечисляет все, что он думает о начале войны, о том, что всю получаемую информацию Сталин проверял вплоть до каждого сегмента, каждого слова. Но я сейчас не буду приводить всю цепь его доказательств того, что Сталин все делал правильно, а приведу только концовку, заключение Арсена Мартиросяна в этом интервью «Современной газете». «Общество по-прежнему почему-то уверено, что во всем виноват Сталин. Вот же аксиому выдумали». Это мы с вами вот эту аксиому выдумали. А позвольте спросить, в чем же он виноват, если санкция на приведение войск в полную боевую готовность была дана им за 4 дня до агрессии? Даже американские историки, коих никак не заподозришь в симпатии к Сталину, и те поняли, что на 20-м съезде Хрущев на глазах у всех осуществил глобальное мошенничество. Как говорят в народе, нагородил 3 короба такого, что до сих пор не можем расхлебать. Из 61 положения хрущевского доклада ни одно не подтверждается, особенно что касается войны и ее начала. И теперь я снова возвращаю слово Юрию Цурганову. Он-то вам теперь пытается описать программу, которая вышла на НТВ, в которой участвовал тот же Арсен Мартиросян, главным героем. И вот в анонсе этой программы лежат перед Юрием Цургановым мифы, которые развенчивает Арсен Мартиросян в программе НТВ для всех телезрителей. Пожалуйста, вам слово. Какие же мифы он развенчивает?
Я теперь уже вообще ничего понять не могу. Если Почему? С одной стороны, да, Мартиросян говорит, что Сталин отдал приказ как о приведении войск в боевую готовность, да?
Да, да,
за 4 дня до агрессии, то есть 18 июня 1941 года. Но вот передо мной лежит распечатка Мартиросяна из интернета, где он считает идею о том, что Сталин сам планировал нападение на Германию, чтобы открыть против нее второй фронт, операция «Гроза», считает это злобной русофобией и так далее. Ну так что, Сталин был верен дружбе с Гитлером, верен договору о ненападении и договору о дружбе? Или он 18 июня отдал войскам приказ занять, значит, соответствующую боевую стойку?
Может быть, он тут имеет в виду, что он за 4 дня уже думал о том, что через 4 дня война? Он имеет в виду, наверное, это здесь, вот в этом тексте.
Утечки информации из 4 источников, да, о том, что война начнется 22
июня. Да, но есть источники, по которым, согласно которым Сталин считал эту информацию злобной дезинформацией, которую подбрасывает ему Англия и Америка, а есть источники, которые говорят о том, что он просто вот... Вот как вот Мартиросян говорит, что он эту информацию принял к сведению и подготовился отражать удар за 4 дня.
Но любой человек, даже когда слышит злобную клевету, да, он эту клевету фиксирует у себя в голове и, наверное, на каком-то подсознательном уровне не исключает возможности.
Но мы сейчас о чем говорим? Мы сейчас даже не разбираемся, как там было на самом деле. Мы говорим о том, что сегодня на современном историческом этапе по каналу НТВ массовому и по, я не знаю, не самой массовой, может быть, газете «Красная звезда», но тем не менее, вот очень широко тиражируется точка зрения, что суворовская концепция о том, что Сталин сам планировал нападение на Германию, и Сталин планировал превентивное нападение на Европу, это злобная клевета и ложь. Вот это, в частности, это развенчивание сейчас идет вот этой суворовской концепции по телевидению и в газетах.
Ну, потому что это краеугольный камень идеи Великой Отечественной войны. То, что на нас вероломно напали, мы защищали свою страну. И, естественно, когда из-под этой идеи вытягивается краеугольный камень, любой нормальный идеолог это будет опровергать. Он это и делает.
Поэтому.
Я думаю, что в основе всего здесь лежит желание представить Сталина в позитивном виде.
Да.
Поэтому любая критика Сталина отметается. Говорит, Сталин хотел атаковать Европу. Нет, не хотел. Сталин плохо подготовился к отражению агрессии. Нет, хорошо. Хотя одно с другим приходит в противоречие. Главное, чтобы Сталин был, как сейчас говорят молодые люди, белым и пушистым.
Сергей, вы посмотрели тоже этот сборник, посмотрели иной взгляд на историю войны. Вы молодой человек. Вы считаете, какая сегодня существует, какой набор мифов о войне существует сегодня, с которым этот сборник каким-то образом пытается противостоять этому набору? Что сегодня, какие концепции существуют, которые до сих пор не оспаривались, не оспариваемы? Нет, неоспоримы, так сказать, оспаривались, но они неоспоримы по-прежнему.
Ну, этот сборник произвел на меня очень двойственное впечатление. Там очень много, на мой взгляд, правдивой, полезной, интересной информации. Но наряду с этим есть большое количество тараканов, которые могли возникнуть в голове у человека, который только жил за границей, в этой стране, может быть, бывал наездами, и живет в некой воображаемой России, которой никогда не было.
Очень интересно. Вот расскажите, например, у меня тоже есть одна мысль по этому
поводу. Я прочитал статью про миф о Великой Отечественной моего визави, где он рассказывает, что если бы была царская Россия, она бы выиграла эту войну гораздо лучше. Такое мог придумать человек, который вот очень сильно далеко отъехал от родины.
Почему вы так считаете? А что здесь такого?
Ну, история, как известно, не знает сослагательного наклонения, и все, кто живут в России.
Но можно же моделировать какие-то
можно
вещи,
моделировать,
представлять себе.
Но
да?
Слишком много «если». Вот, настолько много «если».
То есть так в принципе нельзя говорить. Не потому, что могла или не могла царская Россия выиграть войну с Гитлером, да, если бы она оставалась царской, а просто в принципе нельзя моделировать историю, заглядывая на 50 лет назад, да?
Ее можно моделировать, но не больше, чем на 2-3 шага «если». Но когда выстраивается голая концепция на том, что не произошла в стране Октябрьская революция, из этого делается смелая параллель на 24 года вперед, на мой взгляд, так нельзя поступать. Ни один нормальный аналитик так не поступает.
Но Юрий Цурганов как раз жил в стране. Это не связано с тем, что он не был в стране. Я вот добавлю сюда, Юрий, вот вы нам обоим уже
Я
ответите.
Просто хочу понять, что когда читаешь любую книгу о войне, надо помнить, что мы живем в конкретной России. Та Россия, которая долго была советской, она все еще советская. Дети, которые даже выросли и не помнят советской власти, они все равно дети вот этих красных, а не белых. Они все равно помнят эту историю как историю победы, которая передается из поколения в поколение. Поэтому можно анализировать мифы, которые есть у поколений, но нельзя на их место изобретать новые, потому что это бесплодная дискуссия. Надо действительно разбираться в прошлом именно таким, какое оно было. Чем больше фактов, тем лучше.
Ну вот смотрите, я теперь...
А борьба с мифами при помощи мифов, на мой взгляд, непродуктивна.
Ну вот момент, который я хочу с вами обсудить. Вот, например, в этой книге я вижу, очень у многих проходит мысль об антисталинских настроениях, которые существовали на тот момент, и даже говорится о некой радости, которую испытали люди в момент нападения, потому что вдруг это вот как свободу восприняли, освобождение. Для меня это, конечно, потрясение, потому что меня так не воспитывали, не учили. И до сих пор российская наука, историческая... Ни слова не говорит о том, что были люди, и вот в этом сборнике утверждается, что немало людей, для которых Великая Отечественная война была не столько злом, сколько, наоборот, добром.
Нет.
С точки зрения освобождения от сталинского гнета.
Добром она, конечно, не была.
Ну, не добром, конечно, но...
Но шансом пожить в какой-то другой России, для многих она была.
Вот.
Я знаю по воспоминаниям моей мамы...
Но об этом не говорят. Вот кроме как в этом сборнике, об этом не говорится сейчас в учебниках истории, что были такие люди.
Я об этом читала на протяжении 90-х годов.
Я
много
тоже
где
читала.
В советской
прессе. Мы сейчас говорим о том, о тех мифах, которые сегодня существуют для школьников, для студентов. Мы говорим об устоявшейся исторической науке. Этого нет там.
Устоявшаяся историческая наука сейчас взяла на вооружение такую концепцию, что у России была непротиворечивая история. То есть не было черных и белых пятен. Все было выстроено в одну цепочку. То есть и Советский Союз, и Царская Россия, и Ельцинская Россия, все они непротиворечиво живут в нынешнем времени. Поэтому они сглаживают, как могут, все острые углы и отделываются риторическими формулами. Естественно, поскольку сейчас очень много людей еще старшего поколения, которое жило при Сталине, воспитывалось при Сталине и считало его богом во времена своего детства, а, как известно, любой человек убеждения своей юности, как правило, проносит через всю жизнь, это поколение никогда не согласится с тем, что Сталин был плохой. Угу. Оно может только вымереть, и вместе с ним уйдет этот миф.
Нет, но они могут согласиться, что он ошибался.
Вот они могут согласиться, да, что он ошибался. Но задача новых поколений – понять историю именно такой, какой она была. Больше фактов и меньше,
да,
мифов.
Давайте мы предоставим Юрию Цурганову слово. Что вы скажете в упрек на то, что очень многие авторы просто оторваны от реальной российской действительности? Вы считаете, что действительно могло исказить их взгляд на историю, на Великой Отечественной войны, сам факт того, что они не живут в России?
Так, ну начнем с того, что я не писал, что царская Россия лучше бы победила Гитлера, более успешно, чем сталинская. Я написал совершенно другое, что Вторая мировая война, как явление, просто не началась бы, если бы не захват власти большевиками,
да,
в 1917,
да,
году.
Да.
Я не буду сейчас воспроизводить эту длинную цепочку, но мысль моя именно такая, а не так, как вы ее интерпретировали. Что касается отрыва, отрыва от чего? От советского воспитания. Да, я родился в 1971 году. Брежнев помер, когда я учился в 4 классе. Уж как нас пичкали советскими мифами, ко мне это все совершенно не приросло. Я легко могу найти общий язык с человеком, который родился в Европе. Его отец покинул Крым с врангелевской армией в 1920 году. Он учился в Чехословакии, в русском университете в Праге в 20-30-е годы и так далее. Вот этим людям, это не 1 миллион наших природных соотечественников. Приезжайте в австрийский Линц, там живут потомки казаков. И попытайтесь им объяснить, что 9 мая есть основания что-либо праздновать.
Так, вот
а я на вас посмотрю.
Да, вот то, как вы посмотрите на Сергея Мулина, мы обсудим во второй части программы. После краткой сводки новостей я объявлю, что очень актуальный разговор сегодня состоится у Михаила Соколова с Валерием Зубовым, профессором, доктором экономических наук. Обсуждает экономическую ситуацию в стране очень тяжелую в связи с ростом цен, галопирующей инфляции.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале убит начальник управления внутренних дел дагестанского города Буйнакск Магомед Арипалиев. В понедельник вечером неизвестные обстреляли его автомобиль. Одна из версий мотивов преступления – профессиональная деятельность Алиева. По делу ЮКОСа предъявлены новые обвинения. Следственный комитет при прокуратуре обвинил в хищении и легализации более 270 миллионов рублей руководителей двух тульских фирм Юрия Волкова и Анну Тучкину. Обвинения предъявлены и некоему автогонщику Владимиру Сорочинскому, похитившему, как утверждает прокуратура, 20 миллионов рублей. В Московском храме Христа Спасителя начал работу архиерейский собор Русской Православной Церкви. Главная тема собора, в котором впервые участвуют епископы Русской Православной Церкви за границей во главе с митрополитом Иларионом, церковное единство. В Афганистане международные силы нанесли авиаудар по талибам, атаковавшим небольшой город на востоке страны. Власти провинции Пактия сообщают о 16 убитых боевиках. Нападение талибов на районный центр Саид-Карам произошло минувшей ночью. На западном берегу Иордана в городе Наблус израильские силы убили местного лидера палестинской группировки «Исламский джихад». Военные заявили, что боевик, готовивший нападение на израильтян, оказал сопротивление при аресте и был застрелен. Совет Безопасности ООН осудил власти Зимбабве за применение насилия и давления на оппозицию. Как сказано в заявлении Совета, намеченный на пятницу второй тур выборов президента Зимбабве не может быть ни честным, ни свободным. Великобритания исключила из списка террористических организаций движение «Народные муджахеды Ирана», находящиеся в оппозиции официальному Тегерану. Ранее британский суд постановил отменить запрет на деятельность движения, заявившего об отказе от насилия.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор журнала «Посев» Юрий Цурганов и обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Зачем сегодня врать о войне? Вот главный вопрос нашей программы. В чем врут? Врут ли вообще? Может быть и нет. Может быть, все уже честно. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве, 96143, абонент «Радио Свобода», плюс 7 903 743 2801, номер, по которому можно посылать СМС-сообщение. Юрий, так мы остановились на казахах, которые живут в Вене, которые не понимают, что это такое вообще за 9 мая. Так?
Да. Ну, то есть они на самом
но
деле...
Но это потомки белых, да? Называйте вещи своими именами.
Это
да.
Потомки белых, и это потомки тех, кто ушел из Советской России в условиях начавшегося советско-германского противостояния. Это еще и вторая волна эмиграции.
Да, это самая вторая волна эмиграции, да. Которая первая была после революции, вторая во время...
Во время Второй мировой войны. Термином «Великая Отечественная война» я не пользуюсь. Потом, в силу ряда причин. Если кому-то интересно, могу объяснить.
Каким вы не пользуетесь? Я пропустила.
Термином «Великая Отечественная война».
Угу. Ну, то есть он считает, что страна тогда не пыталась отстоять свою независимость, видимо.
А где у нее была независимость? Независимость от чего? От колхоза, от ГУЛАГа?
Независимость от внешнего управляющего, от Германии, от порабощения немцами.
Ну, здесь Сталин и Гитлер – это шило и мыло.
Я понимаю, что шило и мыло. Это свое шило и чужое мыло.
А мне что свое, что чужое, если речь идет о шиле и мыле, понимаете?
Вы гражданин мира, видимо.
Я родился в Москве, да, это моя столица, это моя Москва. Это для меня очень существенно. Понимаете, режим, который царил в моей стране на рубеже 30-40-х годов, был не менее вреден для народа моей страны, чем то, что на нас обрушилось 22 июня 41 года.
Вы забываете, что в 17 году, когда, как вы говорите, была историческая развилка, Россия выбирала между двумя диктатурами – правой генерала Корнилова и левой большевиков. Вы думаете, что режим бы был менее диктаторским? Я не уверен.
На первоначальном этапе, конечно, он был бы диктаторским, но он, безусловно, не означал бы истребление лучшей части нации. Ленин сказал совершенно четко, почему проиграла Парижская коммуна в 1871 году. Потому что она совершила очень серьезную ошибку. Она не истребила эксплуататорские классы. Под ними Ленин понимал интеллектуальную элиту общества. И он эту ошибку, с позволения сказать, исправил, начав целенаправленное уничтожение дворянства, офицерства, духовенства, предпринимателей, вообще образованного слоя общества. Конечно, погибли не все, но кровь лилась рекой. Вот ничего подобного Корнилов или Юденич, или Колчак, или Врангель, или Капель, или Деникин, конечно, не планировали и не практиковали. Они далеко не ангелы, но их победа была предпочтительной.
Ну, на этот счет можно сказать только то, что тогда в моде в Европе были диктатуры. Диктатуры возникли почти во всех странах типа России. Та же диктатура Франко в Испании, та же диктатура Муссолини в Италии. Даже в прибалтийских республиках и Польше были полудиктаторские режимы. Режим Сметаны в Литве и режим Пилсудского в Польше были в сущности диктатурами.
Одним словом, Сергей Мулин считает, что наличие в стране диктатуры не повод отменять термин «Великая Отечественная война». Так?
Да.
Вот. Ну, а Юрий считает, что повод отменять.
Сметана или даже Франко – это ребенок в сравнении со Сталиным.
Я не спорю, я не являюсь сталинистом ни в малейшей степени.
Термин при том,
все равно Отечество защищает. Это же не Великая Сталинская война,
вот,
правильно?
Вот,
не
Великая Иосифовская. Это правильно. Великой Отечественной войной
это
называли
вы
участие России в мировой войне, начавшейся в 1914 году. Потом это название было украдено.
Ну, из 12-го года имеется в виду украдено.
1914 год началась Великая война, постфактум названная Первой мировой,
да.
в России называли для себя свое участие в этой войне Великой Отечественной войной. Большевики это название запретили использовать применительно к 14-18 годам.
Так.
Запретили носить георгиевские кресты, сравняли кладбище с землей, в том числе в центре Москвы, близ станции метро «Сокол» нынешней. А использовали отныне Великая Отечественная война этот термин применительно к тому, что началось 22 июня 41 года.
И бегунство название еще не подразумевает отмену
это
сущности.
Это мародерство.
И бегунство в названии еще не подразумевает подмены сущности.
Ну, хорошо. Совершенно неожиданный оборот принял наш разговор, но я, по крайней мере, вижу, что есть две позиции тут. Хорошо, мы их зафиксировали. Виктор Иванович из Москвы, скажите, пожалуйста, свое слово по поводу того, что сегодня говорится о войне. Вы довольны, вам
добрый день,
считаете это объективным?
Я недоволен тем, что говорят, что нет, не отмечать день 9 мая. Мой отец в кадрах офицер.
Нет, давайте, Виктор Иванович, вот это вот никто не говорит, не отмечает 9 мая, это просто говорится о том, что у казаков, которые живут там в Австрии, совершенно свое представление о том, для чего была война, в чью пользу и кто победил и так далее, правильно?
Ну, даже если оставить казаков, которые живут
так
там.
Так что давайте мы не оспаривать
тем, кто живет здесь. Да. Я не против того, чтобы 9 мая было особым днем. Но вот этот
спасибо
день
вам,
скорби,
Юрий, слава
это
тебе,
день
Господи.
Скорби, но нашагивать парады...
Это праздник со слезами на глазах.
Это не праздник, это день скорби по 27 миллионам погибшим.
Это был день, когда означал, что больше убивать
не
будут.
Нет, подождите, Юрий, но люди же радовались в этот день, они же испытывали эмоции какие-то определенные, позитивные.
Возьмите архипелаг ГУЛАГ Солженицына, главу «Та весна», имеется в виду май 45-го года, и прочитайте, что там написано.
Так, Виктор Иванович, вы продолжайте, знаете, пожалуйста. Да. В общем, я вас зря прервала, я смотрю, что вы очень по делу начали говорить. Так,
да,
пожалуйста.
Я не сторонник Сталина и не противник Сталина. Во-первых, кто привел Сталина к власти? И, во-первых, уничтожал не Сталин, а уничтожал НКВД, которому давали приказ. А преступный приказ можно было не исполнять, но не исполняли. Потому что всю вину валить на одного человека и свалить на одного человека, это просто не тактично и некорректно.
Да.
Это мое мнение.
Да, спасибо. Это не только ваше мнение, это Арсена Мартиросяна мнение, которое он тоже отстаивает в 5 томах своей книги. Спасибо, Виктор Иванович. Александр из Москвы, здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Два момента. Угу. Два момента, два основных момента. Во-первых, в этом году исполняется 70 лет одному немаловажному документу, который был заключен в городе Мюнхен в 1938 году, из которого, по существу, началась Вторая мировая война, потому что войска вермахта вошли в Чехословакию, и это государство перестало существовать. Этот договор был заключен между странами западной демократии и гитлеровской Германией. По существу, по этому договору, в Германии развязали руки. Германский вермахт и германское руководство поняло, что, в принципе, можно развязывать войну. Европа, демократическая Европа пошла на поводу у Гитлера. И второй момент. 1939 год, пакт между Россией, между Советским Союзом и Германией, это прямое продолжение Мюнхена. Советский Союз понял, что рассчитывать на Европу нельзя, и нужно заключать договоры гитлеровской Германии о собственной безопасности. За счет этого наши границы отодвинулись на 300-400 километров в глубину, в сторону Европы. И именно за счет этого немцы не взяли в свое время Москву в декабре, а еще раньше, в октябре, в сентябре, Петроград, угу. Ленинград. Поэтому говорить о том, что война началась в 1939 году, это очень большая историческая ошибка.
Спасибо.
И третий, если можно третий
давайте.
Вариант. Вот тот господин, который утверждал, что Гитлер и Сталин шило и мыло, угу. Ему следует прочитать два исторических документа. Они есть, опубликованы, и их могут прочесть любые интересующиеся историей Второй мировой войны. Один документ называется «План Ост», по которому население России, славянское население, любое население, еврейское население, украинское население, какое угодно, подлежало практически полному уничтожению. И второй документ «Унтерменш» господина Розенберга, по которому русские, как нация, признавалась недочеловеками. Так что господин, защищающий сейчас казаков, который не считает 9 мая праздником Победы, он по существу защищает Гитлера и считает сам себя, извините, унтерменшем. Спасибо.
Александр, спасибо вам за звонок. Мы сейчас... Вторую часть вопроса, пожалуйста, Юрий, вы уже сами отвечаете. Что касается первой части вопроса об увязке с, вот, с дачей Чехословакии, как это говорится, и последующего вынужденного заключения пакта Риббентропа-Молотова, эта концепция известная. Слушатель нам ее очень четко изложил. Если я правильно понимаю, авторы ваши спорят с этой увязкой, авторы вашего сборника, с того, что нельзя впрямую увязывать вот эти два события.
Очень к месту вспомнили про Мюнхен 1938 года. Когда стало ясно, что эта затея лопнула, Чемберлен и Даладье ушли в отставку. И ни одному современному английскому и французскому политику не придет в голову хвалиться Мюнхеном. Это их позор национальный.
И он был сразу установлен, да, сразу, да. Сразу...
А что касается пакта Молотова-Риббентропа, да, то здесь очень многие... Правильно, хорошо, мы сделали, мы выиграли, отодвинули границу, Москву не взяли, мы молодцы. Вот отношения разные.
Нет, де юре Сталин 22 июня тоже подал в отставку, попросил руководство освободить его от всех обязанностей. Но вы же знаете, что его не приняли.
Ну, какой же иезуит откажет себе в таком шаге?
И, конечно, пропаганда тогдашняя советская ни в коем случае не рассказывала людям о реакции на Западе, вот о реакции на этот самый Мюнхенский сговор, что называется сейчас, самого Запада, собственно говоря, о том, как там реагировали на это. И, кстати, в связи с этим я хочу сказать, что в этой книге, которую мы прочитали, «Вторая мировая. Иной взгляд», есть очень любопытные вещи, которые вот я впервые с некоторыми из них столкнулась. Впервые, буквально. Во-первых, я прочитала о том, что, оказывается, совершенно канонические хрестоматийные тексты переделывались в зависимости, цензурировались в зависимости от отношений с Германией. Не новые тексты писались, а переделывались старые. Меня совершенно поразила история с гайдаровской «Голубой чашкой». Эта книга вышла в 1936 году, когда отношения с Германией, ну, когда Германия это была как бы вроде не то чтобы враг, но, по крайней мере, не союзник, но оппонент, да, оппонент. Но
фашисты были врагами. Тогда.
Фашисты были врагами, хорошо. Ну, там тоже были нюансы, но, по крайней мере, да, хорошо, враг. И вот была такая фраза в «Голубой чашке», в невинной гайдаровской. «Есть в Германии город Дрезден, и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий еврей». В 40-м году, когда был заключен вот этот пакт Риббентропа-Молотова, и когда Германия превратилась в союзника, переделана была эта фраза в книге в следующую. «Есть за границей какой-то город, и вот из этого города убежал от буржуев один рабочий». Но это еще не все. И дальше вот нам показывают, как две, как эти фразы были переделаны, да, в дальнейшем, в контексте этой книги. 36-й год. «Дура жидовка», орёт Пашка, «чтоб ты в свою Германию обратно провалилась». А Берта, объясняет нам автор этого очерка, дочь рабочего еврея, бежавшего от фашистских погромов в СССР, «дуру по-русски хорошо понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подходит ко мне и спрашивает, это что такое жидовка? А мне и сказать совестно. Подождал и вижу, на глазах у нее слезы. Значит, сама догадалась. Я и думаю, ну погоди, приятель, это тебе не Германия, с твоим-то фашизмом мы и сами справимся». И теперь 40-й год, та же «Голубая чашка», но уже после пакта Риббентропа-Молотова. «Дура обманщица, чтоб ты в свою заграницу обратно провалилась». А Берта по-русски хорошо понимает, а дуру и обманщицу еще не понимает никак. Подходит ко мне и спрашивает, это что такое дура? А мне и сказать совестно. Я и думаю, ну погоди, приятель, с твоим-то буржуйством мы и сами справимся. Вот два текста. Вот вам, пожалуйста.
Да, это красноречивая иллюстрация того режима, который у нас был. Он мог развернуться на 180 градусов в любое время. Я могу поделиться воспоминаниями моей мамочки времен войны. Они, в принципе, очень красноречивые. Она помнит, что 22 июня был ясный солнечный день, и, а вот они по радио услышали эту весть о войне, и они были в шоке, потому что им до этого в течение нескольких лет промывали мозги, что Германия друг, что мы им поставляем оружие и продовольствие, и вот они нас подло предали. Она не идеализировала никогда советский режим, хотя в нашей семье никто не пострадал. Она вспоминает, как в конце 30-х по улицам ездили эти черные воронки, и все их боялись. И она вспоминает, что шли эшелоны мимо нашего дома, и все солдаты, они ехали не за родину, не за Сталина. Они говорили, что мы едем на мясорубку. Поэтому, когда пришла победа, радость была именно в том, что мясорубка кончилась. Вот, нет, ну, вот радость, что такое, конечно, победа.
Ну, даже, я даже не знаю, как же можно спорить.
Страна стояла на грани физического уничтожения. И, собственно, та демографическая яма, которую получил Советский Союз во время войны, до сих пор не залатана. И это самое страшное и самое сильное впечатление нашего народа за все это время.
Хорошо, давайте я прочитаю пейджер, потому что надо же отдавать справедливость людям, которые пишут на пейджер. Юрий, имел удовольствие познакомиться с вами на сборе подписей в поддержку Владимира Буковского. Где можно достать ваш сборник? Желаю успехов вам и вашему замечательному журналу. С уважением, Тёзка. Этот сборник для внутреннего пользования, вот вы мне его принесли, или он как-то продается? Он для чего? Я имею в виду, он...
Времена, когда создавались сборники для внутреннего пользования, я надеюсь, кончились навсегда.
Нет, ну бывает, что, например, я не знаю, вот я работала в «Московских новостях», мы собрали там все свои произведения и издали в двух экземплярах для своей чудесной редакции.
Нет, смотрите, в книжных магазинах.
Есть, то есть можно, да, уважаемый Юрий, можно ее где-то там найти.
Ну, конечно, она продается.
Да, хорошо, отлично.
Да, я считаю, что книга полезная. Единственное, что меня немножко покоробило, это тенденциозность в обелении Российской освободительной армии генерала Власова. Она там очень сильно подчеркивает, остается буквально один шаг до того, что назвать сталинский режим жидочекистами. Ну, слава
там
богу, его не перешли.
Там очень много спорного в этой книге. Но вы, когда, Сергей, вас тут не было минут пять первых нашей программы, Юрий говорил о том, что этот текст собран с 48-го года, и там нет под каждым комментария, это объективный взгляд на войну, это не объективно. Так уж получилось, что как
нет,
человек...
книга интересная, но она тенденциозная.
Да, вот он не спорит. Вы не спорите, что она тенденциозная?
Она, конечно, тенденциозная. Она противостоит всей мощи официальной пропаганды современной Российской Федерации. Вот мы тут в введении пишем, какое количество тысяч военно-патриотических клубов для молодежи, какие средства на это расходуются. Тот же самый Селигер пресловутый. И мы свои 3000 экземпляров этому потоку противопоставили.
Не
очень
густо,
тенденциозно.
Не густо вы противопоставили,
это похоже, как это, газовый баллончик, распыленный в метро. Да,
да, это газовый баллончик, распыленный в метро. Или даже в поле, в каком метро.
Ладно, это очень даже эффективная штука, газовый баллончик в метро. Так, значит, это программа «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами Юрий Цурганов, главный редактор журнала «Посев», и вот составитель сборника «Вторая мировая. Иной взгляд», который противостоит всем тенденциям, которые существуют в современной исторической науке на историю Великой Отечественной войны. С нами также обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин, который читал эту книгу, и у него есть некоторые замечания к ней. А также вас, уважаемые слушатели, мы попросили бы ответить на вопрос, врут ли сегодня о войне, если да, то зачем? Телефон 8-800-222-12, пейджер 9-6-1-4-3, абонент Радио Свобода. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, к сожалению, должен признать, что вы рассматриваете такую трагическую историю вне исторического контекста. И это ваша грубейшая ошибка. Начать надо с того, что уже в конце 19 века группа российских ученых, выдающихся деятелей науки, выступила на страницах небольшой книжицы о российско-германских отношениях. И они говорили о том, что в Германии разворачивается кампания антирусская. Причем русских представляют в самом невыгодном свете и взят курс на то, что мы называем сейчас «Дрангнахостен». И что если интеллигенция Германии и вместе с интеллигенцией России не примет надлежащих мер, то весь 20 век будет кровавым и нанесет страшный ущерб как России, так и Германии. Этот голос, как мы видим, не был услышан. Оказалось, пошло все по самому, так сказать, плохому сценарию. И когда вы подходите к вопросу о Сталине, о том, кто начал войну, вы помните позицию кайзера и кайзеровской Германии по отношению к России, и к русским в том числе. И что это преемственность сохранилась и у господина Гитлера, который в своей книжке «Майн кампф» написал буквально следующее. «Эта большая страна на Востоке вполне созрела для гибели. Русские все равно обречены. Я, по крайней мере, заберу богатство и, так сказать, ценности».
Да, Владимир Анатольевич, вам спасибо, что вы вернули нас в контекст исторически. А Юрий, я вспомнила как раз благодаря Владимиру Анатольевичу, что вы же не ответили на вопрос, как же можно ставить на одну доску Гитлера и Сталина, если у Гитлера были такие чудовищные планы по уничтожению советского народа, российского, русских, а все-таки у Сталина такого прописанного плана не было.
Дело в прописанности. Сталин уничтожил гораздо больше русских людей по факту, чем Гитлер.
По плану.
по факту.
Я говорю, что он уничтожил больше людей по факту, чем Гитлер по плану.
Да, конечно.
Это ответ нашему слушателю. Игорь Анатольевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, ну вот, кстати, по поводу предшествующего, ну уж если говорить о том, что откуда в Германии такие настроения, ну прежде всего там было много настроений и дружеских, и враждебных, и не надо брать одно за основу. Но еще Карл Маркс писал, что об полном уничтожении тупоголовой славянской нации. Это я прочитал в книжке, изданной ЦК ВКПБ.
Это вы к чему? Это вы к чему сейчас?
Вот это просто... очень к месту.
А, это русские отношения к Германии.
А, хорошо, говорите тогда.
Да,
я-то по поводу... Ну, хорошо, да.
Да, кстати сказать, эту книжку, это я прочитал в книжке, которую теперь уже можно было достать, ЦК ВКПБ 1926 года. Я нашел хорошее место, где это показывать, в редакции газеты «Правда». И товарищи коммунисты разбегались от меня, как черти от ладана, когда я им вот это цитировал. Вот теперь вот кстати сказать, какое что было бы, если была Россия царская. Но Валентин Пикуль писал, что немцы, которые уже вторую войну были в России, они говорили, что советский солдат – это совсем не царский. Царский стоял накрепко, а советский за две недели добежал до Смоленска. Но это Валентин Пикуль писал, что это не я говорю, так что, значит... И вот потом, я говорю, самая главная ошибка, я считаю, а ведь немцы-то не были фашистами, они были национал-социалисты. Фашисты были вот итальянцы, венгры, еще кто, португальцы, Муссолини, кстати, Гитлера фашистом не считал. Таким образом, сражались два социалистических режима. Но дело в том, что Гитлер и вообще немцы, почему он говорил, что Россия созрела для уничтожения, ну, возможно... Они не считали большевизм социализмом. Это просто политическая плутократия, бандитизм.
Спасибо, вот. Игорь Анатольевич.
Но это как
спасибо,
минимум
да.
спорная точка зрения насчет социализма в Германии. Вот, и большевизма Гитлера и всего такого прочего. Для меня в этой книге откровением стало одно место. Я бы хотел, чтобы мой визави ее подтвердил либо опроверг. Там вы утверждаете, что «Майн кампф» до войны при Сталине выдержала два издания на русском языке. Правда ли это?
Ну, видимо, да. Раз я статью, в которой содержится эта информация, включил в этот сборник, то, видимо, аргументация автора меня убедила.
Включая все вот человеконенавистнические моменты против евреев и против русских.
Значит, один момент.
Без купюр, да. Я просто хочу знать правду.
Значит, «Майн кампф» не лежал в советских книжных магазинах. Это вот как раз было сделано для внутреннего употребления. Угу. Это были нумерованные экземпляры для очень узкого круга.
То есть ДСП.
ДСП для служебного пользования. И уж, конечно, для ДСП, для Сталина, для Молотова это, конечно, было сделано без купюр.
Нет, я не сомневаюсь, что Сталин и Молотов это читали целиком. Я спрашиваю, она была для какую аудиторию рассчитана?
Тираж мне неизвестен. Это книга для служебного пользования. Вот. Возможно,
то есть
уровень...
для того, чтобы узнать лицо врага, если назвать вещи своими.
Ну, лицо того государства, которое возникло в 1933 году в Германии.
Просто из контекста этой книжки можно подумать, что Сталину настолько нравился Гитлер, что он дважды переиздал «Майн кампф».
Ох, ну, знаете, сделать,
вот такой контекст.
Делать такие сноски, что человек может представить, что в СССР «Майн кампф» было издано для массового читателя, ну,
там
мы не
такой
можем
контекст.
Комментировать. Ну, мне такое в голову не пришло бы даже. Очень странно, что у вас этот вопрос возник.
Хорошо, ну так понял человек вот эту статью. Давайте читать Спейджер. Майоровы пишут, переписывание истории и ревизия немножко разные вещи. Нельзя переписать полностью, но продолжать исследовать, изучать всевозможные источники, вносить коррективы, необходимо еще долго, и не заморачивать молодежи голову учебниками истории, как у Филиппова. Я хотела бы вас спросить, браво, какую роль сегодня в деле патриотического воспитания молодежи играет история Великой Отечественной войны? Какую роль в деле формирования новой российской пропаганды? Ну, может быть, пропаганда в хорошем смысле слова. Какую?
Я не уверен, что слово «пропаганда» бывает в хорошем смысле.
Ну,
я не уверен, что нужно
система
заниматься
убеждения
патриотическим воспитанием, равно как и космополитическим воспитанием. Угу. Человек должен развиваться в свободном режиме, в интеллектуальной, конечно.
Но, тем не менее,
среде.
Пытаются каким-то чему-то научить молодежь на истории Великой Отечественной войны. Если пытаются, то чему?
современная официальная пропаганда, да, начиная приблизительно с 2001 года, действительно культивирует сведения о Второй мировой войне. Тот ее образ, который создавался преимущественно в брежневские годы, для оправдания самого факта существования советского государства. Вот видите, конечно, много претензий к СССР, но вот какое глобальное дело, разбили Гитлера. Угу. Это такое историческое оправдание, историческая реабилитация Советского Союза после всех тех разоблачений, которые шли на рубеже 80-х-90-х годов.
Угу. Для этого существуют вот все, да, эти, да, версии, концепции устойчивые. Читаю дальше. Андрей пишет. СССР не был готов к войне. То, что будет война с фашистами, знали в Кремле, но наша армия была безоружна и не готова, и фашисты в октябре 41-го подошли на подступы к Москве. Светлана Ивановна, Москва, возможно, царская Россия в эту войну воевала не лучше, но бережнее. Поражает то, что...
10 миллионов.
Поражает то, что неблагодарные хулители войны Великой Отечественной именно благодаря этой победе, организованной Компартией, в настоящее время живы и имеют возможность обгаживать своих спасителей, пишет Герасимов. Как царская война могла выиграть войну с Гитлером, если она совершенно бездарно проиграла войну с Японией? Это может заявлять человек в бреду или больной антисоветчик, пишет Вера из Москвы. Так этого никто не заявлял, просто вот видите...
Царская Россия, да, в Первую мировую войну положила больше всех жизней, 10 миллионов человек.
Некоторые исследователи причины начала войны между СССР и Германией предполагают боязнь Европы и Америки, союза двух стран и создание супердержавы, поэтому произошло стравливание, предательство и в конечном итоге война. Сергей пишет, прокомментируйте книгу Волкогонова «Сталин». Но это старая книга, чего же ее сейчас комментировать?
Да,
сколько
знают,
уже, сколько,
да,
можно
сколько
ее комментировать лет? Да не готовился Сталин к нападению на Европу, а рассчитывал лишь на отражение агрессии со стороны Германии в 1942-1943 году или после нападения на Югославию в апреле 1941. После заключения с ней договора осознал опасность ситуации и начал форсированную подготовку к отражению агрессии. Александр, да, и такая есть точка зрения, которая противоречит вот Суворовской.
Я просто хочу сказать, что нашей, да, стране противопоказаны большие кровопускания, а они, к сожалению, в традициях нашей страны.
Миф о том, что без советской власти не случилось бы Великой Отечественной войны, ложь. Гитлер начал войну с капиталистическим Западом, а не с СССР, пишет Аверьянов. Может быть, это... Елена, вы не ошибаетесь? Может быть, это корреспондент не «Новой газеты», а «Советской России», судя по высказываниям, спрашивает Сергей Васильевич. Нет-нет, «Новой газеты». Невероятно переоцениваются роли отдельных личностей, пишут Сталина, Гитлера и так далее. Сергей Митрофанов из Москвы так считает. Савельева пишет, с тех пор, как победили большевики и установлена диктатура одной партии, ранее коммунистической, сейчас «Единая Россия», страна погрязла во лжи со стороны власти, в том числе в отношении сведений о войне. Удивительно, что большинство населения не задумывается над правдой об этой войне Великой Отечественной. До 65 года власти СССР не праздновали 9 мая, напоминает 9 мая, напоминает Александр. Всегда врали и будет врать, и будут врать, предсказывает Руслан Бровкин. Ну, на этом мы завершаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. А через несколько секунд американский час, 14 часов, с массой интересных и важных тем для вас. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».